Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, нам близкими, что называется, по мировоззрению, по духу, чужих не держим. А сегодня у нас в гостях Олег Родинский. Олег, приветствую вас. Здравствуйте.
Спасибо большое за приглашение в программу.
Олег Родинский, напомню, писатель, диссидент еще советского типа, можно так сказать. Один из последних, если не последний, я помню, когда книжка выходила еще в издательстве в Московском, вас представляли ваши издатели как последнего советского политзаключенного. Ну, вполне возможно, что один из последних, да?
Один точно.
Один, точно да, последний. Да. Олег, с вашего позволения, я не могу не сказать, поскольку мы выходим вот сегодня, когда сегодня утром пришло очень скорбное известие о смерти, надеюсь, нашего общего товарища, замечательного историка и журналиста, и правозащитника Николая Карловича Сванидзе. Да. Это вот для меня абсолютно такой вот знаковый человек, с которым мы долгие годы проработали, что называется, бок о бок и на эхе Москвы, и вообще он был близким человеком. И для меня это такой вот образ настоящего русского интеллигента. Поэтому мне бы хотелось начать нашу передачу со слов соболезнования и скорби по поводу кончины Николая Карловича и соболезнования его близким.
Я присоединяюсь к вам, Ксения, действительно большая потеря.
Ну вот тогда, может быть, и поговорить немножечко для начала о судьбе русской интеллигенции, которой, наверное, вы и себя тоже относите. Кто, как не вы? Да? Как вы считаете, насколько этот вид вообще сегодня, существует ли он? И воспроизводится ли он? Или вот уходят люди, и вместе с ними это понятие уходит навсегда, никоим образом не имея никакого продолжения?
Я думаю, что перед тем, как говорить о том, уходит ли вид, нам нужно определить, что такое русская интеллигенция, поскольку иначе мы с вами заразимся такой общей бедой российского дискурса, мы будем говорить, не определив термины, и как бы непонятно, о чем мы будем говорить. Вот. А если под русской интеллигенцией мы подразумеваем русскую интеллигенцию в понимание ее литературы XIX века, из которой мы все выросли, да? То есть это часть общества, которая руководима, которая объединена не образованием и знаниями, а определенным пониманием моральной ответственности перед обществом, то мне кажется, что это совершенно это не вымирающий вид, это есть, и я как раз вот это страшная война, которую начал Путин против Украины, мне лично, как человеку, который был достаточно, как мы с вами говорили, перед передачей уже давно достаточно покинул страну, меня выслали в 87-м году из еще Советского Союза. Вот. Но когда началась война, то я включился в общественную деятельность, в такую, став управляющим директором организации британской «Настоящей России», и я был поражен количеством добровольцев, количеством волонтерского движения россиян, которые сами в это время оказались на Западе, в общем-то, без всякой поддержки, с ужасным отношением западных правительств к ним, хотя они, эти люди, которые были против Путина, против его войны, они уехали, чтобы не жить в стране-агрессоре, вот. Но они прилагали все усилия, чтобы помочь украинцам и жертвам путинской агрессии. И, честно говоря, я просто не представлял вот силы этого морального заряда, который существовал и существует в российском обществе. И вот это, собственно, на мой взгляд, и есть интеллигенция. Неважно, если эти люди, они профессора университетов, они водители автобусов, работники метрополитена или кто-то еще, но вот они, эти люди, которые, это неравнодушные люди, для которых есть понимание моральной ответственности и общественной значимости. Вот эта интеллигенция. Я считаю, это живет.
Ну, а что касается так называемой такой интеллектуальной прослойки, та, которая двигает и движет философскую мысль российскую, насколько она, на ваш взгляд, сегодня продуктивна? И кого мы, собственно говоря, причисляем к этому классу?
Ну, вы знаете, это же ведь не важно, где находится эта прослойка. Давайте поймем, да? Тонка прослойка. Вот. Потому что вот вчера, например, я встречался с таким замечательным моим другом Андреем Леонидовичем Зориным, который является профессором Оксфордского университета много лет, на протяжении последних 21 года. Он работает в Оксфорде, он знаменитый профессор Оксфорда. Менее ли от этого Андрей Леонидович стал двигателем российской интеллектуальной мысли? Да, конечно же, нет. Вот. Он издает монографии, пишет о российской истории. Так что это все есть. И как раз я его вчера спросил, я сказал: Андрей, а что вот как бы происходит в России как раз в вашей области, в области такого продвижения осознания российской интеллектуальной истории и российского общества? Он сказал, что да, там есть люди, которые работают, которые пишут, продолжают. И был как раз всплеск в конце 10-х годов. Были изданы очень интересные книги. Он сказал, он сейчас меньше. Вот, естественно, в связи с войной стало все меньше и меньше, потому что люди просто, многие уехали и занимаются, к сожалению, чисто бытовыми проблемами вместо бытийных проблем. Но это есть, это существует. А мне трудно сказать, Ксения, я, может быть, неправильный человек, которому нужно задать такие вопросы, поскольку, как вы правильно начали, знаете, страшно далеки они от народа. Вот я достаточно далек от от интеллектуальной жизни вообще и от интеллектуальной жизни в России, в частности.
Вот. Но, тем не менее, дорогой Олег, вы выпустили сейчас книжку, которая называется «Покаянные дни». Понятно, что это такой омаж в сторону товарища Бунина, господина Бунина, да, с его окаянными днями. Но, тем не менее, это же книга про нынешнюю Россию, про современную Россию, про современную, в том числе, интеллигенцию, как я понимаю. Именно значит, так. Нет этого разрыва, значит, вы это чувствуете, значит, несмотря на то, что вы в 87-м году расстались, но вы не расстались.
Ну, вероятно, и не расстанусь, я думаю. Так, вы правы, Ксения, потому что это... Но, вы знаете, у меня лично, я очень долго жил без России. Я очень долго жил без России после отъезда, после как я переехал в Америку. Я совсем как бы отдалился, естественно, и географически, и внутренне, и много лет жил без этого. Но вот благодаря Владимиру Владимировичу Путину он вернул меня, как бы приблизил меня обратно к России, потому что что-то нужно было делать, и мы начали делать те вещи, которые мы делаем там с Григорием Чехартишвили, Михаилом Барышником, Сергеем Гуреевым, я в это погрузился. Но, кроме того, как я уже сказал, меня поразило вот это колоссальное волонтерское движение, потому что, когда наша организация, мы же, в первую очередь, мы, естественно, помогаем украинцам, украинским беженцам и также жертвам путинской войны внутри Украины, но в том числе мы давали много грантов российским волонтерским организациям, которые помогали украинцам. И я объездил вот как бы места новой диаспоры, Ксения, потому что вы это знаете лучше, вам это ближе, потому что вы не так давно покинули Россию. Вот. И я как бы объездил там от Берлина до Тбилиси, Стамбул и так далее. И я посмотрел на всех этих людей, и я, в общем, как бы меня вот это зарядило, и я понял, что я должен написать что-то, чтобы осталась какая-то память, какой-то срез времени вот об этом, и должен написать, просто сесть и написать. Вот я сел и написал этот роман.
Но все равно вам же нужно было узнавать какие-то детали, поскольку все-таки это, как я понимаю, это роман. То есть это место действия, это Москва, это люди сегодняшнего дня, самых разных поколений. Ну, я не читала еще роман, надеюсь прочитать. Я прочитала все, что было о нем написано. И как представляю себе вот конструкцию, из чего он сделан. Он все равно сделан из деталей сегодняшнего дня. Да?
Он сделал, безусловно, детали сегодняшнего дня. Я надеюсь, у вас будет возможность его прочитать. Он, пока он существует, он издан издательством «Бабук».
Это библиотека. Издательство, да, Акунинское, да?
Да, библиотека Бориса Акунина, да. Угу. Вот, и как раз завтра у меня появится, наконец, бумажное издание, пока он существует в электронной и аудиоверсиях. Его можно приобрести на сайте издательства «Бабук». Да, безусловно, это роман. Это роман, и как я не могу... Есть как бы разные виды литераторов. Кто-то может полностью... придумать его мышленный мир и создать его и жить в нем, и поселить в нем героев. Мне даже при самых... А я писал в том числе и такие метафизические романы, где все было достаточно фантастично, мне необходимы детали. Мне необходимы детали, чтобы вот даже если, как бы, не знаю, там, сейчас в порядке бреда, герой летает, но я должен знать, из чего состоят его крылья. Вот, mm-hmm. как, бы, вот как это? И это должно быть реально. И... я помню, я писал какой-то рассказ один раз, и у меня героиня находится в якутском доме для умалишенных, и им дают таблетки. Это определенные таблетки, вот есть определенное название, но я не знал, они бывают двух видов, белые и синие. Я помню, как я звонил в якутский Минздрав и выяснял, вот какие именно, какой вид таблеток они дают, чтобы, да, все было точно. Да, вы совершенно правы, мне нужно было это изучить. Я говорил с людьми, которые выехали недавно, и таких, к нашему сожалению, множество сейчас, которые были вынуждены, люди, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за путинского режима, из-за преследования режима, из-за нежелания жить в стране как бы при режиме агрессоре. Да, и которые, я им очень благодарен, потому что они очень многое мне рассказали, я очень много от них узнал того, что я, конечно, не знал бы, как человек, который уже очень-очень-очень-очень давно там не живет.
Если отталкиваться от названия «Покаянные дни», правильно ли я понимаю, что это в том числе и как, о неком озарении, о том, как пелена сходит с глаз, и когда человек вдруг понимает, как, что на самом деле происходило, и что предшествовало этим дням окаянным, в которых мы сейчас оказались?
Нет, мне сложно еще ответить, потому что вы еще не прочли, текст, и мне не хочется его пересказывать. Но, в принципе, это о семье, такая московская сага во время вот этой войны ужасной. И это о семье творческой интеллигенции, которая... на протяжении многих лет, еще при Советском Союзе и позже, они создали себе свою собственную страну. Помните, был такой термин, ну вы, наверное, помните еще в советское время, внутренняя эмиграция.
Конечно, да? Все вот, так вот, жили. Да,
да, вот они себе создали, и в принципе, как бы они жили в этой... своей стране. Сначала они жили в своем Советском Союзе, в своей Москве, потом они жили. А где-то там, за окнами их квартиры, на Воротниковском переулке, была другая страна, с которой они периодически сталкивались, в метро, в магазинах, в автобусах. Но как бы они всем делали вид, что ее нету, что той страны нету. И они живут абсолютно отдельно и автономно от нее. Поэтому как бы вот тот, как сказать, тег, это вот то, что на обложке пишут, этой книги, он таков, что война началась в телевизоре, а потом танки скатились из голубого экрана в наши квартиры, и вместе с ними пришла война. Вот. А как этот аквариум, в котором они жили, вот на обложке книги, вот этот стеклянный аквариум, а внутри него комната. Вот, как этот аквариум, он пошел трещинами, а потом просто разбился. Вот. И вдруг они поняли, что больше так жить нельзя, потому что вот действительность пришла. Ну и дальше разные выборы, которые делают разные герои. Вот. Кто-то решает, что он может приспособиться, кто-то решает, что не может приспособиться, кто-то решает что-то делать, а кто-то решает сделать свой собственный выбор. Вот, собственно, об этом и книга.
То есть можно это сказать, что события, которые происходят сейчас, Это некая, в этом есть некая расплата за вот это вот прекраснодушие и за эту попытку спрятаться в своем стеклянном доме. Я имею в виду вот, ну, и интеллигенцию, и такую либеральную часть общества, и вообще большую часть маленького гражданского общества, которое успело вообще с каким-то образом сформироваться за годы до того, как началась, собственно говоря, реакция. Да, можно сказать, что да, мы проигравшие полки, но это в какой-то степени наш выбор. Это поражение.
Я боюсь, что так, Сень. Я боюсь, что так, потому что был момент, как я понимаю, и я приезжал в Россию, потому что у меня были... Каждый раз, после как выходила какая-то очередная моя книга, то издательство меня приглашало приехать в Россию с выступлениями. И я помню эти настроения, когда как бы каждый жил своей жизнью, каждый занимался своими делами, и казалось, да, конечно, ужасно, неприятно. Там вот Ходорковского посадили, ну какой кошмар, действительно жутко. Ну НТВ отобрали, еще что-то. Становится все хуже и хуже, зажатие и зажатие. Но в принципе, ну, жизнь-то продолжается. Все-таки разрешают делать какие-то проекты, идут спектакли. Вот посмотрите, что Кирилл Семенович Серебренников ему разрешили поставить. И уже, я помню, что где-то уже в 2012-2013 году после протестов появилось слово «разрешили», которого не было во время перестройки, потому что понятно, что уже разрешили все. Это уже как бы подразумевалось, это мы им разрешим или не разрешим. Вот. Да, и люди занимались собой, они занимались своими проектами, своих проект был, собственно, их жизнь, как обычно, у творческой интеллигенции. И при этом... Ну, я, естественно, я никогда никого не осуждаю, это выбор каждого, я не имею права никого осуждать. Вот. Но, в принципе, просто прозанимались своей жизнью, пока... вы знаете, там у меня есть герой один замечательный, такой, это реальный человек, которого я встретил в Тбилиси, это совершенно потрясающий парень. Вот представьте себе такого... такого московского холеного красавца лет 40, который в Тбилиси мне объясняет следующее. Я ему говорю, слушайте, а вы кто вообще? Он создал поразительную организацию, которая в Тбилиси сидит и кормит украинских беженцев и помогает им оформлять документы для дальнейшего как бы путешествия в Европу. Он говорит, я вообще медиа-менеджер. Я говорю, а как вы всем? Он говорит, знаете, я никогда не занимался политикой. Никогда. Все, что я делал, мы были такая барная тусовка. И вот там девочки, скутеры, путешествия в Африку. Вот это вот мы. И мы как думали? Мы думали, ну сейчас эти вот старые уроды передохнут, а их сыновья все равно ничего делать не умеют, кроме того, как он выразился жаргонно, пилить бабло. А мы у них перехватим инициативу и построим нормальную страну. И говорит, вот я, говорит, собственно, очень увлекался водным скутером, участвовал в гонках. И вот знаете, говорит, пока мы, Олег, гонялись на водных скутерах, они пришли первыми. Вот. И вот, знаете, да.
Похоже на Боря Немцова, то, что вы описываете. Вот у него приблизительно тоже такие были когда-то рассуждения.
Да, и вот, вы знаете, и вот я говорю, ну что вы делаете? И вот он содержал эту организацию, все делал. Он говорит, ну, говорит, слушайте, а что я могу сделать? Вот моя страна убивает украинцев. Ну что-то я должен сделать. Я же не могу просто так сидеть. Да, и таких людей оказалось, что меня поразило. Причем, знаете, без всякого пафоса, такой циничный московский парень, вот, который заработал денег во все это время в медиа-агентстве. Но вот когда пришла пора, он был бы сделал выбор.
Ну, кстати, таких много сегодня среди тех людей, которые уехали, среди релокантов, потому что тут это тоже такое огромное поле, пространство для изучения вообще вот этого сегмента новых иммигрантов, иммигрантов путинской поры, иммигрантов военной поры, уж не знаю как.
Вот, думаю, Ксения, я должен остановить. Угу. Я как-то на какой-то конференции сказал слово «иммигрант». И друг мой Кирилл Рогов, он буквально схватил за руку и сказал, Олег, мы не вы, мы не иммигранты, говорю, помилуйте, Кирилл, кто же вот? Он говорит, мы релоканты. Мы эмигрировали, мы просто релоцировались. Вот. Понимаете, потому что, конечно, когда вот мое поколение, ну, у меня своя история, но вообще вот когда мое поколение уезжало и раньше, то наш самолет, в общем, летел в один конец, и билет у нас был в одну сторону. И никто никогда не думал, что снова увидит родную посадочную полосу аэродрома Шереметьево. А вот, ну, не знаю, 99% людей, с которыми я говорил, которые уехали после войны, они абсолютно твердо намерены вернуться. И даже существует такое движение...
Первым рейсом, да?
Да, да, first flight, первым рейсом. Да. Мне рассказали о нем люди из организации «Ковчег» в Стамбуле. Это организация, которая помогает выехавшим, они им дают жилье, оказывают им помощь, юридическую поддержку и так далее. Вот руководит замечательная женщина Настя Буракова, это Ходорковский создал. Да, вот и они мне рассказали об этом. Это был апрель 22 года. Mm-hmm. Да, они мне это, извините, апрель 23 года. Когда они мне рассказали об этом.
Ну, здесь тоже вот очередная дискуссия на эту тему постоянно происходит в рядах релокантов-эмигрантов. Надо ли распаковывать чемоданы? Естественно, все вспоминают годы, там, не знаю, волну, первую волну эмиграции после революции, после переворота, точнее, будет так сказать, и после гражданской войны, и как ошиблись те, которые сидели на чемоданах и тоже думали, что первым рейсом, но все это затянулось на десятилетия. А вот на ваш взгляд, вы вообще на эту тему говорите с новыми релокантами? Убеждаете их все-таки эту мысль отбросить наивную о том, что завтра все кончится, и я вернусь домой?
Я на эту тему по просьбе Григория Шалчевича Хартишвили написал эссе, которое было опубликовано в журнале «Наша организация», «Настоящая Россия», у нее есть свой журнал электронный, там она была опубликована, который называется «Непричастность». Вот о том, как раз о разнице между нами, которые уезжали навсегда, и людях, которые уезжают, уже уехали сейчас, но они не уехали, как они мне продолжают объяснять, а релоцировались. Я считаю, что единственное, как можно жить, это распаковав чемоданы и жить, как будто ты здесь навсегда. Это не значит, что не надо хотеть вернуться, не надо стремиться вернуться, сделать все для того, чтобы когда-либо вернуться. Но ощущение временности будет вас всегда держать и сдерживать от того, чтобы построить свою жизнь, и вы будете, как бы, будет такой шизофренический раздрай. И вот это, к сожалению, есть. Потому что вот это, к сожалению, есть среди нынешней релокации, на мой взгляд. Потому что когда я говорю с ними, то, собственно, вот какое у меня впечатление. Вот представьте себе, Ксения, Атлантида затонула, да?
Да.
Но есть часть атлантов, которым удалось выплыть на близлежащий берег, на материк. И вот они сидят на пляже и говорят о двух вещах. Они рассматривают два варианта. Первый. Как бы нам поднять со дна затонувшую Атлантиду и снова туда переплыть и там жить? Второй вариант. Как бы нам в отдельно, знаете, помните, как в отдельно взятой стране, да, построить марксизм, как бы нам на этом отдельно взятом пляже заново построить Атлантиду? Вот. Нет. Я не знаю, я воздержусь от того, чтобы давать советы россиянам, которые покинули свою страну, они намного лучше меня знают ситуацию, свои собственные интересы и чаяния. Но мне кажется, это просто намного легче взять и уйти с этого уже пляжа вглубь материка, начать жить, как будто ты здесь, и устраивать свою жизнь, как будто ты здесь поселился навсегда. Вот. Но при этом, естественно, если вы собираетесь вернуться обратно, то когда-нибудь вы вернетесь обратно. И тому были примеры. Мы можем посмотреть на других государств, на те же самые страны Балтии, куда через много-много лет вернулись мигранты. Не знаю, были они, наверное, были все-таки иммигранты, которые вернулись. Вот. Послушайте, вот мой друг Томас Венслова в Литве, который, он, знаете, в 1977 году его выгнали из его родной Литвы. ничего, он, побыв профессором Йейля много-много лет, вернулся и как бы... Кстати, вчера у него был день рождения, я его поздравлял. Вот, и является национальным героем в Литве себя. Так что, да, но устраиваться надо... Знаете, временное — это самое долговременное, на самом деле.
Конечно. Ну, собственно, как возвращались и советские инакомыслящие, да, когда нас... Слушайте, мы разговариваем с человеком, которого в 87 году выслали, по сути, в Соединенные Штаты Америки. В это время это уже бушевала перестройка. Уже было совсем другое время. И наоборот, люди-то уже стали возвращаться потихонечку. Я помню, чуть ли не в 87 году было знаменитое письмо 20, опубликованное в московских новостях. «Пусть Горбачев предоставит нам гарантии». Это обращение советских инакомыслящих, я их именно так называю, поскольку это не столько диссиденты, сколько именно инакомыслящие, лишенные советского гражданства Аксенов, Юрий Петрович Любимов и многие-многие другие. И Войнович, по-моему. И кто-то вернулся, кто-то не вернулся, кто-то не поверил. Вы уехали тогда, в 87-м. Но вы возвращались ведь тоже?
Ну, я вернулся первый раз в 94-м по приглашению Российского министерства финансов, поскольку я уже в это время стал инвестиционным банкиром, и началось строительство фондовых рынков в России, и они создали комиссию такую из американских в основном специалистов, и меня пригласили в эту комиссию. Вот, в 94 году я первый раз посетил. Да,
ну, так в 94 году уже война началась в Чечне, уже было все как бы для многих людей, ну, во всяком случае, для меня точно, это был какой-то поворотный момент, когда ты вдруг понимаешь, что это совсем не то, о чем грезил, да, и куда как бы думал, что в эту сторону движется к прекрасной России будущего. Это я говорю дорогим детям, прекрасная Россия будущего у нас уже была.
Это очень пессимистично, Ксения, я, да.
Но я бы хотела, да, конечно же, обратиться к вашему опыту. Вы уже несколько раз упомянули настоящую Россию как такая вот действительно организация, движение общественное, которое помогает и новым иммигрантам, новым релокантам, а помогает ли оно новым и старым политзаключенным, которые находятся сейчас в тюрьмах в России?
Нет. Как организация – нет. Почему? Потому что мы регулируемся, всякая глупая бюрократия, глупая британская бюрократия, мы регулируемся Королевской комиссией по благотворительности. Королевская комиссия по благотворительности, это я могу сказать, как человек, который провел какое-то время в тесном общении с Комитетом государственной безопасности. Ну, Комитет государственной безопасности – дети по сравнению с британской Королевской комиссией
по благотворительности. В смысле, по бюрократии или почему?
По мере надзора.
Боже мой,
да. То есть что? Они... послушайте, значит, дело в том, что когда вы регистрируетесь как, вот в этой, с этой британской комиссией по благотворительности, вы должны им предоставить колоссальное количество документов, в том числе вы должны описать свою миссию. И наша миссия была, естественно, это гуманитарная помощь гражданскому населению Украины жертвам путинской агрессии. Как в самой Украине, так и за ее пределами, беженцам. Вот, в частности, мы начали 1 марта 2022 года. И как только мы заикнулись о том, чтобы помочь каким-то российским политзаключенным или вообще российской оппозиции, нам женщина с удивительно нестандартной для Британии фамилией Джонс, вот, миссис Джонс, прислала мне колоссальное письмо, как управляющий директор, что ни в коем случае мы не должны это, делать этого, потому что нас лишат статуса тут же в Британии, потому что это не входит в рамки нашей миссии. Вот. Потому что мы должны действовать строго в рамках заявленной миссии. Поэтому вот есть вещи, которые мы не можем делать как организация, но это никак не останавливает каждого из нас, из создателей и руководителей этого движения, оказывать помощь тем, кому мы хотим оказывать ее как частные лица.
Конечно же, вы следили за обменом, который происходил.
Да, да?
Как вы оцениваете вообще это событие, насколько оно значимо для сегодняшнего дня?
Слушайте, я счастлив, что люди, который реально, особенно Владимир Владимирович Карамурза, которого, как бы, мы знаем все, не очень хорошее здоровье, вот, и которого уже до этого пытались отравить. Я счастлив, что эти люди в безопасности, что эти люди со своими семьями, своими родными и близкими. Вот, это просто действительно замечательно, что были вытащены 16 человек, которые иначе могли бы никогда не выйти.
Похоже на судьбу вашу, в том смысле, я имею в виду методы. Да, вы сидели в течение год тюрьмы, и потом была ссылка, да?
Да, 5 лет ссылки.
Да, и понятно, про этот опыт я тоже хотела спросить вас отдельно. Но дальше, когда вас помиловали, насколько я знаю, там тоже вся это была процедура, когда это помилование, что нужно было то ли писать прошение, то ли не писать прошение. Потом намек или настоятельная рекомендация уехать, по сути, высылка. Похоже на то, что сегодня происходило вот с нашими
товарищами. Я не знаю в деталях. Я думаю, и да, и нет. Потому что я, собственно, узнал о том, что я помилован, когда меня вызвали и просто мне дали подписать акт о помиловании Верховным Советом. Я даже не просил ни о каком, не питал прошения. А что мне было сказано, что Верховный Совет, что Президиум Верховного Совета имеет прерогативу помиловать без всякого прошения, если они это хотят делать. И тогда кучу людей, осужденных по 70-й статье, антисоветская агитация и пропаганда, просто они были помилованы, как бы были, вот там 36-й лагерь был практически распущенный в Пермской области.
Перм-36 знаменитый.
Да, зон, да, да. Вот, да, в Мордовии многих освободили. Ну, этих-то ребят просто посадили в самолет и отправили. Вот. Со мной, конечно, ничего подобного не было, но мне просто сказали, что если вы хотите остаться здесь, что мы вам настоятельно не рекомендуем, гражданин Родзинский, то мы хотели бы, чтобы вы подписали бумагу, что вы не будете заниматься противоправной деятельностью.
Вот то есть политической, по сути, да?
Было написано противоправное, мне дали эту бумагу. Я говорю, я ничего подобного подписывать не могу, потому что я, как бы, если я решу чем-то заниматься, а сейчас подпишу, то получится, что я обманул и вас, и себя. Они говорят, ну, тогда вам лучше эмигрировать. Вот. Потому что мы никогда вас не пустим в Москву, не дадим заниматься профессией, сразу было объявлено. Но они-то, бедняги, не знали, что это им через какое-то время не даст. Да. Вот, да, такие были времена. Нет, ну, конечно, с этими людьми было по-другому. Я, насколько я понял из сообщений, вот, потому что я только из прессы ознакомился с этим, их просто взяли, посадили в самолет и в сопровождении ФСБ и отправили в Берлин.
Угу. Про опыт тюремный и вообще вот этой вот жизни в неволе. Знаем мы все про знаменитый спор Солженицына и Шаламова. Полезный да. опыт тюремный. Знаем эту разницу, что Солженицын говорил «да, безусловно», коротко отвечая. А Шаламов категорическое «нет», что кроме, ничего кроме расчеловечивания этот опыт не дает.
Да.
Как вы на этот вопрос отвечаете?
Вы знаете, это все зависит очень от человека, от самого человека. Мне лично это было очень полезно. Я считаю, я помню, как меня какие-то даже диссиденты осуждали, когда я сказал, что я благодарен Комитету государственной безопасности за этот опыт, потому что, слушайте, я был очень молод, мне было там 22 года, я был такой московский шалопай, как тогда говорили, из семьи творческой интеллигенции, да, из такой, да. И, в общем, я никакого народа в своей жизни не видел, кроме нашего садовника Павла Николаевича. У нас на даче был садовник, вот я помню. Вот это был единственный народ, и я собрался его спасать, этот народ, вот ничего о нем не зная, никогда с ним не общаясь. Поэтому для меня это был, конечно, безусловно, очень полезный опыт. Я, по крайней мере, я сидел сначала на строгом режиме, потом я был в ссылке на Лесоповале в Сибири. Я как бы вот этот повидал, посмотрел. Это, для меня это было очень полезно. А для кого-то, безусловно, послушайте, я был молод, я ни за кого не отвечал. Вот. Но я понимаю, что люди, которые старше, которые уже построили свою жизнь, у которых есть семьи и так далее, вот, они, безусловно, для них это может быть очень трагическим моментом, потому что я это воспринимал как командировку, куда меня отправили собрать творческий материал. И вот что я смотрю большое кино, в котором я же сам и играю главную роль. Вот так. Плюс, конечно, понимаете, все-таки последние годы советской власти такие, вот меня посадили в 82-м и в 87-м освободили, но все-таки это были сравнительно вегетарианские времена по сравнению с тем, когда сидели Шаламов и Солженицын. Mm-hmm. Вот, и особенно Шаламов, который на Колыме сидел, страшный лагерь был. Вот, поэтому, да. Но опять-таки, знаете, это сейчас, как мне говорят мои друзья правозащитники, которые находятся внутри России, люди, которые помогают политзаключенным, все намного жестче, чем даже было в последние времена Советского Союза, и хуже. Так что, конечно, опять-таки, я думаю, что это зависит от человека, кому-то... Вы знаете, Ксения, все опыт. Поход в поликлинику — это тоже опыт, который может быть и болезненным, и приятным, и так далее. Это зависит от человека. Меня как-то, я помню, в каком-то интервью после выхода вот моей автобиографии «Случайная жизнь» спросила журналистка. Сказала: «Олег, скажите, а вот правда, говорит, что тюрьма — это школа жизни?» Я говорю: «Знаете, все школа жизни. Поездка в метро — это школа жизни. Потому что сама жизнь — это школа жизни». Так что тут... Если кому-то нужны эти уроки, да, для них это хорошо. Если кому-то эти уроки не нужны, ну что ж, тогда это трагедия.
То есть таких мучений, которые вот испытывал Алексей Навальный, которые испытывали наши и продолжают испытывать многие наши политзаключенные, мучений со стороны правоохранительных органов, со стороны системы СИН, со стороны ФСБ, в конце концов, да, таких не было вот в вашем тюремном опыте.
Не, ну послушайте, мучение — то, что вы воспринимаете как мучение. Там, я не знаю, когда меня в Свердловской пересылке посадили на пост для приговоренных к смертной казни, поскольку у них были там одиночки, где они решили меня держать в одиночке. Вот. И там был бунт, и они прислали ОМОН, который решил нас усмирить. Вот. Но... Конечно, с одной стороны, это не очень приятно. Стоят люди с этими дубинками, каучуками, на которых написано «анальгин». Вот. Да. Вот. И ты понимаешь, что сейчас тебя будут забивать. А, к счастью, этого не случилось. Пришел прокурор по надзору. Вот, и как-то все это остановилось. Но, в принципе, опять-таки, если вы это воспринимаете как опыт... Я же говорю, у меня было ощущение, что меня отправили в творческую командировку, Ксения. Потому что я был глуп, наивен и молод, и мне все было безумно интересно. Потому что я же был очень книжный мальчик. Я обо всем читал в книгах. А тут вдруг жизнь. И я все время сравнивал это все с ним. Ах, вот как... Да, вот, значит, правильно об этом писали так. Вот как это происходит. Вот как гуляют люди в дворике, да, в тюрьме там, и так далее. И, так что, да, мне это вот по молодости, наивности, любопытству было все крайне интересно. Но, конечно, я так говорю, ничего хорошего там нет. Вот если у кого-то есть какая-то романтика, что там... вы сможете закалить характер, сможете закалить, вероятно, но сможете закалить где угодно, если захотите. Вот пойдите, не знаю, там, с палаткой в поход, закалите там. Вот. Ничего хорошего там нет. И если это можно избежать, то лучше избежать. Но опять-таки, ну, я не знаю, я лишен трагического мироощущения.
Да-да-да.
Как бы столь свойственного русской литературе. Вот, у меня его нет. Я воспринимаю жизнь как опыт до сих пор. До сих пор глупо наивен, хотя уже не молод.
Черт знает, может быть, это еще и связано вот такое восприятие мира не только с тем, что вы книжки читали, но и о том, что вы в такой семье жили. Я сейчас вас слушаю, вспоминаю, ну, не совсем похожие, потому что все-таки в тюрьму не посадили Виктора Ерофеева, но за вот участие в «Метрополе» он получил, да, ну, такой вообще удар. И его семья, и его отец, который был очень значительным человеком, дипломатом, известным, благополучным. И карьера его была завершена вместе с, вот эти, с сыном-диссидентом. У вас такого, слава богу, не случилось. У вас такой вины, потому что я почему вспомнила про Виктора, потому что он до сих пор, уже будучи сам человеком, прямо скажем, пожилым, у него до сих пор это чувство вины перед отцом. Я его чувствую, оно есть то, что он его карьеру поставил под удар тогда своим поведением, ему тоже было 20+, тогда, когда все это случилось. А у вас как в этом смысле, извините, что я этот вопрос задаю, но тем не менее, успешный драматург, тоже, что называется, цвет советской-антисоветской интеллигенции. Конечно, Родзинский не был певцом социалистического реализма, это совсем другой автор, параллельный с Совку. И в этом его, конечно, невероятная слава.
Он, у папы... В этот момент запретили все пьесы, у него сняли все пьесы, у него шло 6 пьес, их тут же сняли, спектакли, извините, не пьесы, пьесы, естественно, никто запретить не может, они написаны, а сняли спектакли, и он должен был ехать на какой-то фестиваль в Британии, по-моему, где была поставлена его пьеса каким-то британским театром, я же не помню каким, вот, и ему сказали, что никуда вы не поедете, вот, и он до первые 3 года, пока я сидел, он никуда не выезжал, и у него ничего не шло. А потом вдруг неожиданно ему сказали, ой, это что значит, вот будет, вы знаете, в Варшаве или еще где-то, я уже не помню где, вот езжайте, вот как хорошо, мы будем очень рады. И он понял, что на самом деле они хотят, чтобы он... А поскольку он же все время ходил по кабинетам и говорил, ну что, вот там он болен, мой сын, у него язва желудка, у него то, у него все это, правда, все было. И он понял, что они хотят, чтобы он уехал и остался.
Не вернулся.
Да. И он говорит, вы знаете, ну, нет, наверное, сейчас я как-то, вот у меня творческие планы, я должен книгу писать и так далее. И никуда он сидел и не ездил, вот пока, уже до самого конца, пока меня не, так вот, неожиданно ни для кого советская власть решила всех помиловать и упразднить вообще статью 70-ю. Да. Но это было чуть позже, они упразднили, но пока они вот в 87-м году они выпустили всех. Во-первых, было соглашение между Горбачевым и Рейганом после саммита в Рейкьявике, который был в ноябре 1986 года. Ну и, конечно, уже в декабре 1986 года Андрея Дмитриевича Сахарова Горбачев пригласил вернуться в Москву. Ну а главное, конечно, что произошло в этот момент, это умер, погиб Анатолий Марченко в тюрьме во время голодовки. И это, и тут как бы раньше советская власть, ну погиб, ну что ж, у нас вон сколько погибает, чем мы будем. А тут уже строили другой образ. И вот тут они испугались за Сахарова, тут они предложили Сахарову вернуться, потому что не приди Господь, что с ним случится. Вот человек, он не молодой, вот, и непонятно, что там в Арзамасе 16 с ним будет. Вот его пригласили обратно и решили, что начнут освобождать диссидентов. И вот так вот мы все и поехали. То куда? Кто-то остался.
Как вы отвечаете на вопрос, почему не случилось прекрасной России будущего? Почему этот проект под названием «Демократическая Россия» провалился?
Вот знаете, мне больно говорить об этом, потому что я боюсь, что сейчас обижу кого-то, а, конечно, обижу. Он, к сожалению, провалился из-за того, что было очень много людей, таких, как описанная мной семья в романе «Покаянные дни». люди, которые решили, что они по-прежнему могут заниматься своей жизнью. И, ну, интересная же жизнь, на самом деле, подумайте. Книги можно писать, можно ставить спектакли, снимать фильмы. Какие-то невероятные... Россия в этот момент, театр российский вырвался далеко вперед, ушел от европейского и американского театра, вот, по мере смелости эксперимента, который в нем существовал. И, в общем, все писали и издавали те книги, которые хотели, потому что, в принципе, на это власти было наплевать. Власть решила, что нужно контролировать телевизор. Потому что все остальное, ну, в общем-то, пусть пишут, что хотят. Потому что, ну, кто это читает? Они же сами себе и читают. Чего думать? Вот. И в этот момент вот это произошло опять, вот эта внутренняя эмиграция, отдаление самой высокоинтеллектуальной, самой морально ответственной части общества от самого общества. Вот они же, ну вот как бы вот есть, опять-таки есть, мы создаем свою замечательную, очень удобную, очень комфортную параллельную страну, где все думают, как мы, и говорят то же самое, что говорим мы. И в ней удобно, хорошо и приятно. Фёдор Михайлович Достоевский, «Разговор русских мальчиков на кухне». Помните, да? Вот все уселись по кухням, таким метафорическим, сидели, и во всех этих замечательных, прекрасных ресторанах, которые открылись в Москве, прекрасных клубах, и на всех этих мероприятиях, которые там были, я когда приезжал, меня иногда приглашали куда-то, там я думал, как красиво, посмотрите там, я помню, как называлось, винзавод, что-то,
да.
Вот какие там замечательные вещи идут, все было очень хорошо. Но дело в том, что у российской интеллигенции и у российской оппозиции либеральной всегда были прекрасные идеи, Ксения. Она всегда точно знала, что делать со страной. Начиная с князя Голицына и его друзей, которые предоставили еще Ане Анне план, как надо переформатировать страну. Вот. И мы знаем, как она быстро это порвала все. Но что они не хотели делать, к сожалению, вот эта российская интеллигенция, они не хотели пойти и это делать, потому что для того, чтобы что-то изменить, вы должны построить институты и ими управлять. А это как-то, ну не очень, ну что, я буду бюрократом? Ну что, я буду сидеть где-то в министерствах и заниматься тем вот притворением своих прекрасных идей?
Ну пошли же, они же пошли как раз во время перестройки-то, пошли, и в Верховный Совет пошла интеллигенция, и во власть пошла интеллигенция.
Да. А потом, когда вдруг это оказалось, что это не очень приятное занятие, быстро все ушли обратно и стали заниматься своими приятными проектами и своей приятной интеллектуальной духовной жизнью. А в это время бюрократия, которая, как обычно, по определению ретроградна, потому что она хочет сохранить статус-кво. Сначала она заняла реперные точки, она саботировала все эти замечательные либеральные проекты, а потом началась контрреформация, как это обычно и случается. Они решили, что ну, вот теперь вот эти поговорили, они отошли, мы саботировали, остановили их проекты, а дальше мы все вернем на круги своя. Дело в том, что демократия неосуществима без бюрократии. Поэтому, что было бы замечательно, и то, что я все время говорю, когда я выступаю перед релокантами, я говорю, что нужно было бы сделать такие вот курсы практической демократии, где бы людей учили быть бюрократами. Вот эта вся замечательная, прекрасная молодежь, которая сейчас уехала, они замечательные, прекрасные люди. Им не хватает технократических навыков. Мало из них кто знает, как построить институт. А мы же помним Макса Вебера, да? Что же такое демократия? Это процедуральная бюрократия. Это как бы она существует в повторяемых процедурах, в институциях. Без этого ничего не будет. Пока эти люди не овладеют тем, что по-английски называется institution building, institution maintenance. То есть строительство институтов и управление ими. Вот это, наверное, то, на что нужно обратить внимание, то, во что нужно вкладывать силы. Потому что когда-то эти люди вернутся с первым полетом, там, со вторым рейсом, с третьим, неважно. И они должны вернуться с навыками. Они должны вернуться с технократическими, бюрократическими навыками построить демократические институты и ими управлять, чтобы больше их никому не отдавать, чтобы, как мои герои, которые сидят у себя в комнате, как в аквариуме, чтобы не было этих аквариумов, чтобы они знали, что это одна страна, а не много-много-много разных мирков.
Вот по поводу много-много разных мирков и одна страна. Когда мы или там вот вы или ваши товарищи, рассуждая о том, что происходит и что произойдет в России, понятно, что каждый раз оговариваемся, что это выбор россиян. Они сами должны это именно сделать.
Только.
А вот кого мы имеем в виду? Что каких россиян? Потому что у одних россиян такой выбор, который мы сейчас видим, это тоже выбор россиян, то, что да. А у других совсем другой выбор. Вот как, а у третьих, может быть, еще какой-то выбор.
Да.
Задаю наивный вопрос, но мне кажется, очень важно вот проговорить.
Это не наивный, Ксения, это самый важный вопрос. На самом деле, это самый важный вопрос, который вы задали. Да, безусловно. Но я вообще не имею права никому давать советы. Я не россиянин, я никогда не был россиянином и уже, наверное, никогда не буду россиянином. Поэтому как бы я... Знаете, у меня есть такое эссе, называется «Советы потустороннего».
Потустороннего, я читала, в «Репаблике», да?
Да, вот, да? Да, mm-hmm. Да, в «Репаблике», да. Вот я как бы, я могу только высказывать мнение. Mm-hmm. И это дело россиян, и только россиян, какую страну они хотят, какое общество они хотят и какую власть они хотят. Но если... Демократия — это же не означает единомыслие, что вот как бы все теперь либералы. Вот. Совершенно нет. Демократия означает возможность высказывать и отстаивать свою точку зрения легальным путем без угрозы возмездия за эту деятельность. Поэтому если будет возможность высказывать свою точку зрения, проводить свою повестку дня легальным путем и либеральную повестку дня, и попытаться образовать людей, тех, кто думает не так, как вы, но донести до них эту точку зрения, вот с этого все и начнется. Потому что, вы знаете, Бисмарк как-то сказал замечательно, он сказал, войны выигрывают не генералы, войны выигрывает школьный учитель. Угу. Потому что вот то, как вы образуете людей, вот такими они у вас и будут. Вот. Поэтому... Вот это очень важно сделать. А пытаться как бы всех уговорить, что теперь мы будем жить в прекрасной России будущее, и она будет вот такой, вот это как раз, с этого начинается автократия, и вы уже жили при автократии, вы знаете, как легко она становится тоталитаризмом в конце концов.
Ну, как у Галича, да, бойся того, кто знает, кто скажет, я знаю, как надо.
Как надо, да.
Но, тем не менее, пожалуйста, опять привожу пример. Вот мой любимый исторический период, с этим участником которого я была, это вот то самое время гласности и перестройки. Сколько чего узнали мы? И узнали мы как страна, как общество, воспитанное в советском, вот этом, в советской тьме, что называется, в тьме мысли, брали только то, что разрешено. И огромная страница истории и правда истории была просто искоренена из нашего сознания, из нескольких поколений. И вот для меня лично, мой вопрос, я подхожу к вопросу, для меня это было вот точно вот это ощущение, когда мы знаем наконец-то всю правду, когда все открыли, с эту пелену сбросили, и мы увидели весь ад и ужас советского проекта, ну точно, это гарантия, что этого больше не повторится никогда, говорила я себе. Наконец-то мы это сделали. Да? Этого не случилось. Все вернулось взад, извините за грубость, со скоростью мысли. Даже еще в какое-то жуткое воплощение самого худшего, что можно придумать вспомнить из Советского Союза, вот это вот то, что мы сегодня имеем под названием «Путинская Россия».
С очень важным отличием. В чем была идея Путина после 2004, я думаю, года, вот у него произошло, после того, как он напугал Украина, вот когда выборы, помните, 2004 года.
Первый Майдан, да.
Да, первый Майдан. Вот вдруг не Янукович, а Ющенко. Совершенно не так все пошло. И вот тут до этого он, я думаю, мне кажется, он смотрел на мир по-другому, вот это его напугало. И тогда он решил, что он сохранит либеральную экономическую модель, капиталистическую, чего не было в Советском Союзе, при сильной автократии и курсе на изоляцию России от тлетворного, ужасного Запада. Вот. Для того, ну, естественно, для того, чтобы сохранить свою собственную власть, власть своего режима. Потому что он видел, как легко это может произойти, как легко как бы эта власть, даже если вас поддерживает государственный аппарат Украины, как легко вдруг это как бы волеизъявление народа может все это перевернуть. И никакого волеизъявления народа больше он допустить не мог. Но в Советском Союзе что произошло? Это был тоталитарный режим. Путин же начал как автократ, не как тоталитарный правитель. Проблема тоталитаризма в том, что тоталитаризм не знает пределов своей компетенции. Он как газ. Он такой, знаете, он распространяется везде. Почему? Потому что тоталитаризм не знает, что есть общественное поле. Он думает всегда, что есть только политическое поле. И любое проявление общественной инициативы в Советском Союзе воспринималось как политическое выступление. Журнал «Метрополь». Ну подумайте. Ну что там было такого страшного?
Вы сам факт неподцензурного альманаха — это уже...
Верно. Да? Я, когда сидел в тюрьме, я помню, на пересылках, когда меня из Лефортово отправили, я встретил каких-то кришнаитов, которых посадили, потому что они были кришнаиты. Преподаватель йоги из Иркутска, я помню, мне попался. Какой-то человек, который отстаивал озеро Байкал.
А по каким статьям, интересно, их сажали?
Сажали по самым разным. Сажали кого-то, сажали, кстати, по 190. Это такая облегченная 70-я. Uh-huh. Это клевета, это клеветнические измышления, порочащие советский общественный государственный строй. Там было до 3 лет. Вот. И почему? Это люди, которые абсолютно... Они не то что были нелояльны советской власти, совершенно не, они были абсолютно лояльны. Но они просто выступали с какими-то общественными инициативами, которые выражали их интересы. Но власть, зачистив общественное поле, она стала только политическое. И тем самым она оттолкнула от себя население. Население стало удалено от нее, потому что она поняла, как бы, что никого никуда не допустят, и всем надо сидеть по своим кухням. Поэтому, когда пала советская власть, никто ее совершенно не вышел защищать. Mm-hmm. То же самое, кстати, было и с Российской империей, как мы помним, да, что особенно никто, кроме несчастных кадетов-женщин, защищать Зимний дворец не пришел. Я думаю, что Путин совершил ошибку большую, перейдя от авторитарного строя к тоталитарному. Потому что авторитарный строй может существовать достаточно долго. Мы видели Франка, мы видели Салазара, вот, и других авторитарных правителей. И некоторых видим до сих пор. Потому что он подкреплен чем? Он подкреплен экономикой, в которой есть участие элит, свои интересы. Но когда тоталитарный строй, он в конце концов он доберется до экономики. И там тоже будет полное государство. И тогда не останется никого, кроме кучки вот этой, сидящей в бункере, людей, кому этот режим будет дорог. Вот. И я надеюсь, что... Ну, я, может, и не вижу, но вы увидите, как женщина более молодая.
Я вас умоляю.
Вы знаете, мне... Ксения, послушайте. Когда вот в 82-м году мне мой следователь Круглов говорил, что Олег Эдуардович, вы же кучка отщепенцев, которых никто не поддерживает, а нас поддерживают миллионы советских людей. И
да. Вы думаете, он прав.
Да.
Он прав.
Он был прав, конечно. А я ему говорил, что Сергей Борисович, да не будет через 20 лет никакой советской власти. Он говорил, вы ошибаетесь, Олег Эдуардович. И он был прав, я ошибся. Не стало через 9. Вот. Так что, знаете, это на такой как бы духоподъемной ноте.
Ничего подобного. Вот кучка отщепенцев так и осталась. Вы посмотрите, это тоже очень важный момент, как мне кажется, что как в советское время, вот он вам сказал, вы кучка отщепенцев, а народ за нас. Это так оно и было. Я все время вспоминаю тексты Натальи Горбаневской, где она рассказывала подробно о том, как их брали с этой Красной площади, и как, когда их брали, как там народ, праздно гуляющий советский народ, подходил к ним и спрашивал, а что это, а кто это такие? Да говорят, они вот против вторжения наших войск в Чехословакию. Да какое вторжение? Да мы их спасаем, да это наш братский народ, да это вообще, да, этих, mm-hmm. их надо, это все, их надо всех посадить в тюрьму, и вот, вот вам, пожалуйста.
Да.
Вы, если вас объединять вместе вот со всей этой группой, социальной группой под названием «Советские инакомыслящие диссиденты», так и остались отщепенцами и в сегодняшний день. И сегодня так и осталось. Диссидент – это ругательное слово. Они всегда были против власти, против народа, против государства. Простите, что так долго говорю.
Я с вами совершенно согласен. Но где были все эти люди, когда, вы знаете, когда пала советская власть? Где они? Кто, почему же они, никто не вышел на улицы защищать родной советский режим? А также праздно они смотрели, вот, гуляя вокруг по площадям, скверам и паркам, и говорили, да, ну вот, вот нет больше советской власти. Вот. Ой, как интересно. И вы знаете, где были все эти люди, которые должны были выбежать на улицы и дороги защищать любимого правителя Владимира Владимировича Путина, когда Евгений Викторович Пригожин двинулся из Ростова? Вот. Где они все были?
Они приветствовали Пригожина, кстати.
Да. Кто-то приветствовал Пригожина, а кто-то просто стоял. Ну, интересно же, запаслись попкорном. Вот, да. Так что, понимаете, вот я думаю, что вот этот расползающийся тоталитаризм, это будет, это очередная ошибка российского правителя и режима, и вот это то, что приведет к постепенному отталкиванию. Эти люди, как бы, они будут говорить, ну, вот есть, да, есть царь, вот, он живет сам по себе, окруженный своими дворовыми, вот, своими холопами, вот, а мы сами по себе, как бы, вертикальной мобильности никакой нет для нас. Вот единственное, что мы можем сделать, ну вот можем пойти на войну, повоевать, вдовы получат деньги. Вот, все. И это как раз, ну это не к вопросу об интеллигенции. К интеллигенции. Интеллигенция всегда останется чужой. Вот это вот сразу должно быть. Интеллигенция либерально ли настроена, консервативно ли настроена, как угодно настроена, она никогда по определению не будет частью большего общества, потому что интересы интеллигенции, они не то что чужды, они бытийны, а интересы общества бытовы. Вот, вот в этом вот разница. Вот есть бытовые интересы, есть бытийные интересы. Вот. И, но это не значит совершенно, что интеллигенция не должна продолжать. Интеллигенция не в смысле, как говорил Александр Исаевич, образованщина, да, а интеллигенция в том смысле, о котором мы говорили в начале вашей программы, что интеллигенция не должна продолжать говорить, не должна продолжать делать и, главное, строить институции, которые бы смогли вот ту самую прекрасную Россию, счастливую Россию будущего воплотить. Причем для всех, не только для себя.
Последний, наверное, вопрос задам вам. Все-таки, на ваш взгляд, закольцовывая, что называется, наш разговор, уехавшая Россия, есть ли у нее какие-то шансы на какое-то продолжение, на какое-то воспроизведение?
Ну что значит воспроизведение? В смысле построить Атлантиду на отдельно взятом пляже?
Тайвань, как говорит Каспаров, Тайвань построил, русский. Да.
Ну, смотрите, только если это сделать в, знаете, как Цукерберг, да, метавселенная. Вот есть такой проект, я в нем участвую, вот построить такую метастрану. Да, этот проект существует, он, мы нашли людей, которые технологически готовы.
Настоящую Россию, собственно говоря, построить.
Ну,
это, да.
Но настоящая, я хочу сразу говорить, потому что нас всегда спрашивают, ну какая вы настоящая Россия? Вот, вы, Олег, вообще не россиянин. Григорий Шалч и Гуриев уехали там, в 2012 году. А Барышников в 1974. Ну какая вы настоящая? Ну, настоящая Россия не потому, что те, кто остались не настоящие, упаси Господь, мы не это имеем в виду. Мы имеем в виду, что это та Россия, которая нам кажется должна быть настоящей. Это Россия не тоталитарная, не автократичная, не агрессивная, не та Россия, которая нападает на своих соседей, та Россия, которая помогает своим соседям. Вот в этом отношении настоящая Россия. Не приди Господь, мы не говорим, что вот мы настоящие, а вы, те, кто остались настоящие, совершенно мы не делим, в отличие от других представителей там, позиции, к которой мы не принадлежим. На хороших и плохих русских никого. Вот. Но можно попытаться построить такое метаобщество. Но по моему опыту, как очень старого иммигранта, все-таки, знаете, уже почти 40 лет я живу, беда в том, что есть дети у людей. И дети, они ходят в школы, они ходят в университеты. И, в принципе, они в какой-то момент, они, ваши интересы перестают быть их интересами. Те точки общие, как бы, точки массовой культуры. Вы знаете, я вам сейчас, например, скажу, Ксения, вы мне сразу скажете, короче, Склифосовский. Да? И мы сразу знаем, что это.
Откуда это? Да, да.
И так далее. Вот мои дети, которые родились в Америке, ну, во-первых, они плохо, они по-русски так понимают, но плохо говорят, а уж читать совсем не могут. Но для них они воспитаны на сказках матушки Гусыни, понимаете, а не на Иванушке-дурачке. Для них все это настолько чужое. И они как-то говорят, ну что тебе, папа, надо? Ну вот ну, почему тебя все время туда тянет? Ну что ты туда смотришь вот в ту сторону? И даже дети, которых вывезли сейчас, через какой-то момент они, как все дети, захотят быть такими же, вы знаете, как все. Вот они захотят быть такими же, как все. То есть они хотят говорить на тех языках, на которых говорят вокруг. И вот как бы поэтому я боюсь, что этот проект создать метро России — это проект на одно поколение. Это проект вот на поколение тех релокантов, о которых говорил Кирилл Рогов, которые вот сейчас уехали. А если они не вернутся, то их дети уже не вернутся. Их дети уже им некуда возвращаться, это не их страна будет. Их страна будет Грузия, Германия, Франция, Киргизия, там, вот там, где они поселились. Вот.
Ну, наверное, так и должно быть. Тут очень реалистичный взгляд на будущее. Что тут говорить? Это, да. Опять же, возвращаясь к выбору, выбор тех, кто остается. Выбор тех, кто остается, прежде всего.
Да. И об этом как раз завершаем. Могу сказать, вот, собственно, роман о тех выборах, которые должны были сделать люди, вот этот роман «Покаянные дни», как эти выборы разрывают эту семью.
Спасибо большое, Олег Родзинский.
Спасибо вам.